вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Это вечер на радио «Спутник». Работаем в прямом эфире. Меня зовут Татьяна Лазяева. Дмитрий Пучков в нашей студии находится в Санкт-Петербурге на прямой видеосвязи. И Петр Алексеевич Лидов у себя из дома тоже подключился. Коллеги, я вас приветствую.
Добрый вечер. Добрый вечер, Татьяна, Петр Алексеевич. Зрители Дмитрий и слушатели Ильич. Тоже добрый вечер, да.
Всем добрый вечер.
Как вы там? Скажите, я поняла, что я начинаю путаться, что сегодня, пятница или вторник. Наверное, это верный признак того, что пора как-то выходить из этих январских, значит, торжеств.
Рано пока еще. Что-то прям как... Конечно. Я вчера подумал, что действительно, вроде как вот завтра, по-моему, последний выходной или, может быть, первый рабочий, но потом же опять четверг-пятница, вроде как рабочий, а там опять выходные. В общем, спокойно живем, не обращаем внимания на даты, делаем свое дело. Кто может, пусть ест. Кто не может есть, да. Пусть так сидит.
Пусть пьет, да.
Пусть пьет. Кто не может пить, пусть да, пусть так сидит. И дальше по
цепочке. На нашем капиталистическом предприятии рабочая неделя началась с понедельника. Все трудятся, все хорошо.
Да вы что? Ну, я в вас даже не сомневалась, Дмитрий Юрьевич. Вы, по-моему, не отдыхали, и все мы были свидетелями этого.
Отлично отдохнул, отлично.
А что успели, это хорошо, расскажите, что успели сделать? Что такое отдых для вас, Дмитрий Юрьевич?
Встречался с друзьями, ну, то есть 1 числа это семейный праздник, там я в 1:30 лег спать, прекрасно себя чувствовал. На следующий день набежали друзья, с друзьями уже отлично посидели, прекрасно время провели, какого, 4 или 5, съездил к родственникам на традиционные плюшки, напекли плюшек, сварили плов, опять отлично посидели, я даже не поправился, что характерно, потому что каждое утро я предаюсь физкультуре изо всех сил, вот, чего и всем советую.
Это я помню, вы рассказывали в минувшую пятницу 3 числа, что ни на грамм оливье ем, но не поправляюсь, это я помню.
Это иллюзия, это я иллюзия? Хочу всех предупредить, потому что да, в процессе действительно кажется, что ты не поправляешься, а потом через недельку оно тебя как бы нагоняет. Да, и ты думаешь, что это со мной это такое? Вроде
неожиданно.
Вроде я только выходить собрался, и вроде нормально все было, а тут вот так вот. Вот, поэтому надо бдительности не терять. И, конечно, как Дмитрий Юрьевич, я тоже всем рекомендую по утрам что-нибудь хотя бы делать. Ну, может быть, выходить на крыльцо, например, вот как я выхожу на крыльцо, так вот посмотрю вдаль, да, обратно захожу.
И хватит, и достаточно.
Надо помнить, оливье коварен, он умеет ждать.
Это правда. Давайте я предоставлю возможность нашим зрителям и нашим слушателям остальные вопросы Дмитрию Юрьевичу тоже от себя позадавать. Друзья, как всегда, в группе ВКонтакте «Радио Спутник» находите под трансляцией, оставляйте вопросы, и в завершении нашего эфира, собственно, буду их зачитывать, будем слушать ответы, как всегда. Да, самый интересный вопрос мы обязательно тоже отметим. Ну а пока актуальные новости. Значит, несколько часов назад появилась информация, что умер бывший лидер французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен. Вот, смотрите, ну, безусловно, ушла политическая легенда, и учитывая еще преследования политические его дочери, мне кажется, это может как-то пошатнуть французов. Или их уже ничего не пошатнет, неважно, что там происходит.
Я думаю, ничего не пошатнет. Никакого сожаления по отошедшему в мир иной гражданину не испытываю. В моем понимании, это обыкновенный нацист, безо всяких там прикрас, именно нацист. Человек нехороший. Мою родину, Советский Союз, он ненавидел. Выступал на стороне немецких нацистов. Мне такие граждане не близки. То, что у него дочка в какой-то там, так сказать, закругленной форме продолжает его деятельность, но я не знаю, а зачем у нас про это так рассказывают? И зачем говорят о том, что о, вот с этими вот у нас там отношения складываются, с кем? С Ле Пен? Вот зачем нам такие друзья? Вот с такими друзьями никакие враги не нужны абсолютно. То есть правые силы в Европе. Вы хорошо представляете, кто там последний правый был, звали Адольф Гитлер, это его последователи, да, его национальной политики и всего остального, я как-то я теряюсь, не надо нам таких друзей, я считаю.
Петр, будешь что-нибудь добавлять по этому поводу?
Да, я в целом согласен. Они скорее ситуационные как бы союзники. Ну, как союзники? Они у нас, мы говорим, что вот, посмотрите, да, вот во Франции, до чего Макрон страну довел. Вот, значит, Ле Пен побеждает, потому что французский народ больше терпеть этого не может. На самом деле, да, у них там есть контакт с нашими партиями, но они довольно... поверхностно, я бы сказал. А самой Ле Пен как раз, такая мнимая поддержка России, она как раз плохую службу сослужила и может сослужить. Вот, поэтому это скорее, вы знаете, друг моего друга, то есть враг моего врага, мой друг, вот примерно так. Вот, то есть я бы не сказал, что они какие-то там друзья, вот, уверен, что приди Ле Пен Мари, в смысле, к власти, в общем, ничего бы там в нашем отношении не поменялось.
А с национализмом там и дальше будет полный порядок. То есть вот напустили полную страну мигрантов, которые, беспредельничают, безобразно себя ведут, совершают массу преступлений, сколачиваются в этнические банды, продают нехорошие вещества, донимают местных изо всех сил. А как этому противостоять? То есть вот если прибыла некая этническая банда, нам же долго рассказывали, что у преступности нет национальности. Вот посмотришь американские фильмы про бандитов, там все гордо заявляют, мы итальянцы, это часть нашей итальянской культуры, мафия и все такое. Там почему-то это не скрывают, а у нас нет. Ну вот приехала этническая банда, начинает терроризировать окружающих. Окружающие объединятся на почве этнической ненависти, извините за тавтологию, к этнической банде. То есть нацизм понаехавших породит нацизм ответный. Так что характерно происходит везде. Это явление очень опасное, и с миграцией надо быть крайне осторожным. У меня хорошие знакомые проживают во Франции, вот у них там рядом давно, еще в 80-х, жили алжирские общины, так скажем, невозможно, никаких контактов быть не может. Французов они ненавидят и бьют постоянно, безобразие творят постоянно. Зачем вы их напустили? Для того, чтобы развалить страну? Видимо, так сработает, да. Дальше будет только усугубляться, мне кажется.
Но ведь Ле Пен как раз выступал, по-моему, по крайней мере, во всех своих попытках стать президентом Франции. Он говорил о том, что я за то, чтобы мигрантов было меньше. Но, опять же, обещать не значит жениться и все тому подобное. Президентом он так и не стал.
Естественно, это будет вызывать живейший отклик у граждан, потому что эти мигранты бесят всех абсолютно. Это люди, которые приехали сюда поживиться во Францию. Вот у вас тут уровень жизни выше, поэтому мы к вам. Но офранцузиваться мы не собираемся, у нас будет свой язык, своя религия, свое место жительства, а вы идите лесом, мы будем с вас только деньги драть и хорошо жить. Все. Ничем другим они не заняты. Я что-то не слышал, чтобы переехала какая-то община поэтов или художников группа приехала откуда-то, или режиссеров. Что-то ничего подобного нет. Одна гопота, которая немедленно сбивается в этнические ОПГ. Все. Зачем они?
Справедливости ради, я бы сказал, что французский спорт во многом сейчас определяется, безусловно, выходцами из бывших колоний. Это и Зинедин Зидан, великий. И футболисты, и тренер, и Килиан Мбаппе, и вся сборная Франции по футболу, в общем.
Не совсем французская сборная получается.
У них просто другая немножко ситуация. Она, кстати, мне кажется, чем-то перекликается с сегодняшней нашей. С Алжиром у них там свои счеты, у них там они Алжиру, так мягко скажем, должны. Вот, они там перерезали столько народу во время войны за независимость, такими методами утихомиривали, значит, несчастных.
Демократическими,
И что у них там своя свадьба, как говорится. Вот, и,
печальная, очень печальная.
Давайте вот о чем еще побеседуем. По поводу Британии, точнее, Илона Маска и британских чиновников. Они очень сильно возмущаются, как минимум, там, в трех крупнейших партиях Великобритании. Они призывают Трампа вообще пересмотреть свое отношение и общение с Илоном Маском. Чем это вызвано? Илон Маск на своем профиле, в своих социальных сетях сделал следующий пост, что Америка должна, опрос, точнее, да, должна ли Америка освободить народ Британии от его тиранического правительства. И, собственно говоря, призывает в том числе премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку, посадить его в тюрьму. Ну и там еще ряд требований тоже есть. Ну вот подождите, а даже если мы за то, что говорит Илон Маск, но в теории, если так рассматривать, это некое как будто бы вмешательство в дела другого государства. Что там с премьером нужно сделать? Или Илону Маску все можно?
Ну, вот про президента Путина, например, можно говорить что угодно, обзывать его убийцей, кричать, когда малайзийский самолет упал, Путин убил наших детей. За это никто не отвечает, обратите внимание. И даже не то, что не отвечает, а ни одна пасть не раскроется. Ну, погодите, пусть хотя бы следствие пройдет. Ну, нельзя такое говорить. Не, все нормально, все хорошо. А что не так-то? Все хорошо. И тут вдруг Маск открыл рот и сказал, что ему не нравятся правящие силы в Великобритании. Имеет ли право Маск подобное говорить? Так если вы имеете право говорить про лидеров других стран, а здесь-то что не так? Это у вас какая-то, я не знаю, крайне избирательная свобода слова. Это можно, это нельзя. Вы скажите сразу, что у вас жесточайшая цензура, в рамках которой... Мы, кстати, вспомним тут же, когда-то этот экстремистский твиттер, который у нас запрещен, совершенно спокойно, особенно в феврале 22-го года, такое про русских писал и к такому призывал, что хоть стой, хоть падай, это никакого воздействия не возымело. А вот теперь Трамп его купил, переназвал его в какой-то X и пишет там то, что считает нужным писать он. То есть, когда вы госперевороты спонсировали и проводили с помощью этого твиттера, ничего ни у кого не жужжало. Госперевороты связаны в том числе с массовыми убийствами. Вообще все нормально. А тут, понимаешь, просто сказал, что вот это вот неэффективные политики, и он считает, что их там вообще быть не должно. Чего так возбудились-то? Что за обращение? Не надо. А давай ты не будешь с ним дружить. А давайте вы рты закроете и будете сидеть у себя под веником американским. А как-нибудь это Трамп и его друг Маск разберутся, что с вами делать? Мне, не знаю, мне наблюдать за этим очень интересно.
Смешно. Попкорн обязательно. Кстати, соленый или сладкий, коллеги? Что выбираем? Когда мы вообще говорим и наблюдаем за всем этим?
Я не очень люблю попкорн.
Могу, не знаю, как могу поделиться, как изнутри кинобизнеса. В Америке попкорн – это главный предмет заработка кинотеатров. Они там 10% от проката получают, а все остальное за счет попкорна и колы. Попкорн бывает двух типов – соленый и сладкий. Соленый рассыпают и бросают, а сладкий, недоеденный, увозят домой и доедают там. Но в наших кинотеатрах прекрасно. А у вас есть сладкий попкорн? Нет. Почему? Наш директор не любит сладкий попкорн. А деньги ваш директор любит? Нет, это вообще в другой плоскости лежит. Нет, у меня такое не продается. Я люблю наших бизнесменов.
Ну да, продуманное, продуманное.
У нас продается здесь, вот где я в кино хожу, там каких только нету. Там раз всех цветов радуги этот
попкорн. Там какие-то клубничные, зеленые, какие-то фисташковые.
Не сочтите за агитацию, сами знаете,
ну, ты же сказал всех, понимаешь, все цвета есть, значит, все нормально, мы ничего не пропагандируем.
Все шести. А так?
А вот так уже вопросики, Петр Алексеевич. Мне кажется, у нас новая рубрика, кстати, появляется на фоне того, что происходит на Западе, и учитывая там, да, различные заявления Трампа, значит, новые потенциальные штаты, Соединенные Штаты Америки. Значит, ну, смотрите, рассказываем, во-первых, что Дональд Трамп-младший уже успешно долетел, доехал до Гренландии и, собственно говоря, с каким-то там частным личным визитом уже там находится. Говорит о том, что я не собираюсь покупать Гренландию, она мне не нужна, я тут какой-то подкаст буду с кем-то записывать. Вот.
Даром возьмем,
покупать не буду, так сами отдавайте. Но Дания решила изменить свой герб после всех этих заявлений Трампа о присоединении Гренландии к США. Я не поняла, они поверили, испугались, вот зачем герб-то менять?
Прям какие-то большевики, это что-то нездоровое. Непонятно, чего они упираются-то. Америка гораздо больше, чем Дания, и продиктует все, что им надо. Я помню, у меня в детстве была такая книжка, называлась «Бомбы Паламариса». про то, где, как и когда американцы потеряли ядерные бомбы и как это все доставали, вынимали. Вот там, помню, была глава про то, как их Б-52, стратегический бомбардировщик, садился в Гренландии и... Там, короче, взлетная полоса над ледником, на леднике, он, короче, врезался в скалу, в лед, я уже не помню, и вместе со всеми бомбами утонул, и как они их там вынимали. Очень интересно и познавательно. Ну, если тогда там размещалось ядерное оружие американское, то что бы не разместить теперь? Ну, покривляется это Дания. Ну, может, это оно не в таком виде, а мы возьмем у вас и все отнимем. Им отнимать-то не надо. Это как Украину в НАТО принимать. Зачем ее принимать, если она делает все, что надо НАТО, бесплатно, вот совершенно все делать. Так и тут. Зачем им это Гренландия, зачем ее включать? Трамп красивые слова говорит, а решается вопрос совершенно не так. Если там надо разместить какие-то аэродромы, разместят, они и так там есть. Если надо разрабатывать какие-то полезные ископаемые, будут разрабатывать. В Дании нет такого количества денег и таких возможностей, как в США. Ну, договорятся как-то, будут там откидывать немножко денег, и все заколосится так, как надо Трампу, а вовсе не так, как в Дании. Это они там с герба короны убрали, там три короны было, датское, шведское, норвежское, так сказать, объединение, изображавшее. Вот теперь корон нет, зато кто там, белый медведь и баран, что там у них главные звери какие. Белый медведь точно, про барана не помню. Сделают так, как скажет хозяин.
Но смотрите, он в продолжении, Трамп в очередной раз Канаде предложил, собственно, стать 51-м штатом, ну, на фоне отставки Трюдо. Но мы про Трюдо говорили, как Петр Алексеевич назвал, что это, значит, политический вундеркинд, по-моему, у нас даже статус такой,
мы
да?
Мы его выбрали, да.
Выбрали, мы его выбрали. Ну, вот уходит в отставку. Пока он еще, конечно, там останется, его попросили там до какого-то марта, собственно, задержаться, ну, и будут какие-то выборы, там, новые кандидаты и все остальное. 10 лет был во главе правительства. Нам чем-то запомнится Джастин Трюдо, помимо того, что мы его выбрали политическим вундеркиндом?
Ну, лично мне только тем, что он сын своего папы, такого же Трюдо, только старшего, который еще дольше у власти, наверное, был. Я сколько Канаду помню, там постоянно этот Трюдо сидел. В плане их присоединить, ну, Трамп, с моей точки зрения, он просто их троллит, глумится и издевается потихоньку. Потому что если посмотреть на карту Канады, я помню, меня еще в школе удивило, где карты... которые отображают густоту населения. Все население Канады – это вот узенькая полоска вдоль границы с США. На севере там никто не живет и жить не хочет, ну, в процентном соотношении. Там холодно, противно и вообще. Юг – это примерно, юг Канады – это примерно на широте Киева. То есть именно поэтому там столько украинских нацистов обитает. Все остальное вот вдоль границы США. Они намертво привязаны к экономике. Кто-то тут работает, кто-то там работает, обслуживают интересы США. И, в общем-то, а что там менять-то? Ну, есть у них там, я не знаю, кто там ими, британская королева правит или король, кто там у них теперь. Это ничего не меняет в отношениях с США. Экономика привязана намертво. Ничего там вообще сдвигается. Никуда не надо. Все ресурсы текут в США, а обратно деньги. Все. Трюдо там, не Трюдо, все равно будет так, как надо США.
Петр, будешь
добавлять что-то? Я могу предположить и по Канаде, и по Гренландии, что Трампу кто-то показал карту секторов разделения Арктики. Если посмотреть сверху, вот, да, представить на то, что мы смотрим на глобус сверху угу. Северного полюса, то примерно 50% Арктики, практически половина, принадлежит России. Дальше все остальное делится между Норвегией, Данией за счет Гренландии, Канадой и США. Так вот если, например, сектор США, который самый маленький из всех, добавить туда сектор Канады, который второй по размеру, добавить сектор Дании, то ну, как бы доступ хорошо к Арктике будет, да? Будет сопоставим с российским. И я думаю, что, может быть, это что у Трампа в голове. С Гренландией там вообще интересная история. У них там большинство населения 50-тысячного, они вообще не против обрести независимость. И в этом случае, обретя ее по демократическим нормам, они, безусловно, начнут очень сильно торговаться со всеми. А там уже Китай проявляет интерес. Безусловно, Россия будет проявлять интересы. Тут я считаю, что Трамп пытается ногу вставить тоже, так сказать, в этот процесс. Наверное, что-то знает. Военная база там в США, кстати, есть. Вот. Но не все так однозначно, как говорится. Потому что товарищи китайцев там свои. Им просто надо попасть как-то в Арктику. Они это понимают. Вот. И для них это тоже точка входа. Поэтому я не думаю, что так все забавно и безобидно. И вполне возможно, нас ждет очень интересный такой арктический расклад.
Не, ну а в качестве бреда он что, будет захватывать Арктику, Трамп, какой-то силой?
Нет, почему же? Он может... Ну, например, он может, ну, как договор там с какими-нибудь Маршалловыми островами у них есть, там, да, они обеспечивают военное политическое прикрытие, а там местное самоуправление есть. Ну, например, такая схема, может быть, вариантов много, может.
Там же ресурсы. На шельфе там ресурсы, причем ресурсы безумные, там огромное количество нефти. Раньше при советской власти, когда в советской армии служил, у нас покажите на карте Советский Союз. Вот его надо было показывать наверху вот таким треугольником. Mm-hmm. Наши границы сходились на Северном полюсе. Потом в 90-е мы чего-то там переподписали, ситуация стала гораздо сложнее, что вот 200 миль от берега – это ваше, как там, в морском законодательстве. И дальше у нас там вторгается, так сказать, в океанскую глубь хребет Ломоносова, вот это часть России, хребет, потому что он с суши туда заходит, и в бока, это тоже наше там, там очень-очень непросто, поэтому суета там действительно серьезная. Даже наш Северный морской путь вызывает уже серьезнейшие агрессивные поползновения, это не ваш, мы тоже будем там плавать. Я не помню, я ездил в эту Териберку в каком-то 13-14 году, не помню, даже тогда по дороге туда, там, в полях, в тундре, стоят воинские части, где просто и без затей стоят тополя стратегические. Mm-hmm. Вот просто и без затей. Это 10 лет назад было. Все там всем понятно, все это надо защищать с оружием в руках, как обычно. А не то у них там много планов и идей на наши. Нет, да, да. Ничего не получится.
Ну, у них, видимо, не только на наши, но и на гренландское, и на канадское. Вот. И, конечно, и еще же с учетом того, что теплеет, эти зоны эти становятся все более интересными и потенциально. Ну, если рассуждать там категориями 100 лет вперед, это, ну, вполне себе интересное место за то, чтобы побороться. На Земле таких,
конечно,
больше нет.
Да, да.
Давайте, у нас 2 минутки до перерыва осталось, успеем одну новость, что-то о том, что происходит внутри нашей страны, то мы только про международную политику, но у нас на самом деле тут уже занялись вопросами образования, сообщается о том, что новая образовательная система, мы давно услышали вот эти споры, как должны студенты учиться, бакалавриат, советское образование, специалитет, в общем, что оставляем, к сентябрю 26 года будет точно известно, то есть продумают какую-то новую схему, но какую, непонятно, то есть они говорят о том, что и бакалавриата не будет, и советского образования, к нему мы тоже не стремимся как-то вернуться. Вот есть ли какая-то оптимальная версия, Дим Юрьевич, по вашему мнению? Как действительно? Что
все,
важно-то?
Все, что придумывали, оно было предназначено ровно для одного. Искать здесь талантливых детей, давать им российское образование, которое построено просто и тупо на советском, а после этого этих детей вывозить в Европу и в США. Все. Больше ни для чего эта система не предназначена. И речь-то про бакалавриаты, это не про то, как учить и чему учить, а про то, готов ли ты встраиваться в европейскую и американскую систему. Ну, вот это нам не надо. Вот эти все изобретения, ой, советская система что-то там никуда не годится. Кто это определил, что она никуда не годится? Вот мы такие умные благодаря советской системе образования. Вот эта вот, которая пришла на смену, она лучше. Ну, в интернете, например, можно посмотреть. Это натуральная речь, когда общаешься с этими нынешними выпускниками. Это же какие-то инопланетяне, они двух слов. Мало того, что без орфографических ошибок, так осмысленно соединить в предложении не могут. Падение качества образования просто катастрофическое. И зачем ломали, если не предложили ничего лучше? Как-то странно. Ну, а то, что от этого надо отказываться, на мой взгляд, очевидно. Нам самим умные нужны.
Дискуссия об этом давно идет, и я думаю, что будут как раз какие-то предложения, может быть, выслушивать и в итоге решать. Друзья, оставляйте свои комментарии, вопросы для Дмитрия Юрьевича Пучкова под трансляцией ВКонтакте, группа «Радио Спутник», ищем. И, собственно говоря, там пишем, все оставляем, лайки тоже ставим. Мы скоро вернемся, новости только послушаем.
Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Мы продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Татьяна Ладеева, микрофон, и Дмитрий Юрьевич Пучков в нашей студии в Санкт-Петербурге. Петр Алексеевич тоже с нами, Лидов, по видеосвязи. Видишь, Петр Алексеевич, начала тебя представлять уже автоматически как-то. Петр Алексеевич, и все. А что за фамилия? Вдруг кто впервые слышит и не знает.
Можно меня без отчества, Татьяна.
Ну ладно.
Петр Алексеевич. Долгие годы я обращаюсь с этой просьбой ко всем коллегам. Но мне кажется, они в каком-то коллективном сговоре и издеваются надо мной. Меня никогда никто не называл по отчеству, но последние два года я уже сам себя начинаю называть Петром Алексеевичем.
Петр Лидов. Дмитрий Юрьевич, мы запомним, да? Петр Лидов. Все, отчество забыли, не было никогда.
Нет, ну что, можно. Есть еще два замечательных Петра Алексеевича в новейшей и в истории вообще. Петр Алексеевич, естественно, Романов. Вот, ну и второй, менее, так сказать, выдающийся Петр Алексеевич Порошенко. Вот.
Менее выдающийся, это точно.
Ну, может, еще вернется. Он как-то там, на каком-то троне он тут сидел.
Но это не значит, что он будет выдающимся, правильно? Даже если он вернется.
Ну, не знаю.
Ой, ладно, ваша любимая рубрика, коллеги, «Вечер в хату». Значит, честно скажу, трудно было найти и подобрать новости, учитывая праздники, как-то все мошенники, уголовники.
Как-то все новости про это, мне кажется.
А мне кажется, что наоборот, как-то не особо. Ну да ладно, давайте разбираться. Значит, несколько дней уже назад было об этом сообщение, но мне кажется, важно упомянуть, чтобы подчеркнуть, да, такую некую борьбу с коррупцией, которая у нас происходит в стране, которая, к сожалению, пока еще есть. Замглавы военно-медицинской академии, ему предъявили обвинение в крупной взятке, Вешкин его фамилия, и на своем посту он занимался вопросами контрактной службы, ну и, собственно говоря, ему сумма не называется, какую он там наворовал, но если будут признавать его виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы. То есть я так понимаю, что в любом случае, согласно статье, речь идет о крупной сумме.
В особо крупном режиме, да. В известном самом размере, извините.
О размере. Да. Ничему жизнь не учит, там, видимо, я так понимаю, да?
Ну, как не учит? А если не суд, то что делать?
Как-то отказываться?
Многие забывают, что со взятками гораздо проще жить. Принес денег, если они у тебя есть, и мгновенно все закрутилось, завертелось и решилось в твою пользу. Не по закону, а в твою пользу. Поэтому во взятке участвуют две стороны. Тот, кто взятку дает, и тот, кто взятку берет. Далеко не всегда ее надо вымогать. Это, знаете, у нас любят рассказывать, о, гаишники подлые, представляете, вымогают взятки. Что там вымогать-то? Встань возле любого знака, встань возле любой разметки. В течение 10 минут тебе 10 человек нарушит правила. Что из тебя вымогать-то? Дальше тебя тормозят. Ой, отвяжись на 500 рублей, там 1000, сколько, я не знаю. Так вы оба в этом участвуете. Во-первых, ты нарушаешь. Во-вторых, ты предлагаешь деньги сотруднику. В общем, это такой двоякий, обоюдный процесс. К сожалению, что-то я не услышал. А за что взятку-то давали? За какую такую услугу этот заместитель начальника оказывал?
А там не прописано. Там просто говорится о том, что занимался вопросами контрактной службы. Да, то есть детали непонятны.
А, в общем-то, надо как-то это освещать. Но мы подождем результатов следствия, как обычно, и посмотрим, что же там такое. Ну, то, что человека на таком уровне ловят на взятке, как там... Что-то прогнило в королевстве датском, что-то нехорошо совсем.
Дмитрий Юрьевич, ну всегда же можно отказаться.
То, что
подождите,
ловят, это хорошо.
Вот дают взятку, понятно, нет, но соблазн, человеческая слабость, там, ну и прочие пороки, да. Либо там проблемы в семье в этот момент, всегда можно найти какой-то повод, причину, но при этом всегда ведь есть и вариант отказаться.
Конечно. Но, как говорит древняя индийская поговорка, нельзя держать мед во рту и не попробовать. Вот
ну, да, я нашел, тут более-менее есть, вот «Коммерсант» пишет,
нашел, да?
Что по версии следствия при его участии могли быть похищены десятки миллионов рублей, выделенных во время второй волны пандемии коронавируса для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования для лечебно-диагностических центров Минобороны.
А, то есть это даже не во время спецоперации, получается, было связано? Это как-то вообще иное?
Это всегда так прекрасно звучит по версии следствия. Версия следствия – это человек пропал. Вот у меня есть версия. Его похитили инопланетяне. Как версия, вполне пригодна. Многих же похищают инопланетяне. На всякий случай. Следствие, оно обладает некими материалами, на основании которых граждан задерживают. Да. Так точно, да. Это не какие-то версии, это собранные доказательства вины, это не версия, это материалы следствия.
Но все журналисты так. Ну, Дмитрий Юрьевич, для этого мы вас не
журналисты, конечно, имели возможность ознакомиться, и, конечно, правильно было написать так. Но сторона защиты сообщает, что, значит, сам господин Вешкин вообще не понимает совершенно, какого преступления его подозревают. Вот, и что никаких доказательств его вины нет. Ну, суд решит.
Это абсолютно нормальное явление, поскольку вину доказывает государство. Вот в данном случае следствие собирает документы и чего-то доказывает. Конечно, идеал – это когда меченые деньги принесли, а ты их взял, и вот деньги, а вот лапы чем-то фиолетовым светятся, и вот ты уже негодяй и взяточник. Все остальное доказывать очень и очень непросто.
А в Чувашии 2 января случилось нападение и убийство. Значит, чем история, скажем так, да, почему она в социальных сетях распространялась, и в том числе вот в телеграм-канале «Радио Спутник» я нашла кадры. Ну, дело в том, что человек, который убил другого продавца, значит, он нарядился в костюм Деда Мороза. Ну, скрыл, собственно, под этим костюмом, да, там оружие и что, и свое лицо таким образом тоже, да, вот этой бородой прикрыл. Ну и пошел и выстрелил в хозяина магазина. Там, судя по всему, у них были какие-то денежные разборки, денежный долг, вот что-то такое, как пишут. Ну, по версии следствия я теперь уже не скажу, но как пишут СМИ, давайте я таким образом буду ссылаться. Ну, в Следственном комитете, понятное дело, что возбудили уже уголовное дело по статье об убийстве, будут в этом деле разбираться. Но вот чем только фантазия, да, хлещет у людей. То есть, и, значит, простите, костюм Деда Мороза, Снегурочки и все остальное. Так было всегда.
Ну что, подозрения не вызывает, ну, это не в фантазия, это время это... удобно.
Да, да, элемент прикрытия, пришел Дед Мороз, ты ж расслабишься, естественно, что ты от него ждешь, а он тебе хоба, обрез из-под полы. Напоминает преснопамятные 90-е, у нас тоже там гражданина Кумарина, по-моему, там на углу улицы Турку и Пражской, там якобы какие-то эти строители долбили молотками, а как только машина подъехала, они хать автоматы Калашникова и давай метким огнем поражать. Или какой-нибудь бегун возле станции метро Парк Победы, бегун, утренний бегун бежит в плеере весь такой спортивный, раз, мину на крышу автомобиля Volvo, бах, мина взорвалась, и депутату голову оторвало. У нас тут всякое было, да. Народ крайне изобретателен, крайне. Это не кино. Такого навертят, только держись. Но, я надеюсь, Дед Мороз задержан, будет осужден и посажен.
Давайте дальше. Якутия, значит, у нас там есть вещание, поэтому всем, кто нас слушает на волне 103.6 FM, а в Якутске всем передаем привет, что там произошло. Петр, по-моему, я у тебя в телеграм-канале нашла этот репост. Ну, не знаю окончания этой истории, но, тем не менее, интересно. Значит, якутская полиция разыскивает трансгендеров из Таиланда. В мэрии заподозрили местный китайский клуб под названием Number One в пропаганде нетрадиционных отношений. По словам, значит, властей, там проводится шоу с участием трансгендеров из Таиланда привезли, понимаете, в Якутию лучших для участия в шоу. Ну, ЛГБТ, признанное экстремистскими, запрещено на территории Российской Федерации, я обязательно проговорю.
Вообще, это лучшая новость, я просто представил себе эту картину, значит, якутские милиционеры с характерным, так сказать, выражением лица. Значит, кто не бывал в Якутске, то могу сказать, что там сейчас довольно прохладно зимой.
Мягко говоря.
Там даже трубы как бы в связи с этим идут не под землей. Вот. Я просто представил, как якутская полиция, значит, на просторах Якутии преследует несчастных тайских этих трансов, которых завезли, видимо, на какое-то вип-шоу, вот, обвиняя их в пропаганде, а те уходят... Ну, если можно назвать лесами вот этими якутскими низкорослыми...
В небо взвилась ракета и упала за лесом. Отлично.
Возможно, даже отстреливается.
Ночь опять поглотила очертания тайги.
И один другому на чистом тайском тут... говорит что-нибудь типа: Коля, ну зачем мы сюда поперлись? Я тебе говорил.
Якутским акцентом.
Якутин.
Тут даже непонятно, это в Якутии много денег или в Таиланде мало?
А вот я, да, думаю, как же их туда заманили-то? Какую сумму предложили вообще, чтобы туда поехать?
В Таиланде просто очень много трансов. Ну, конечно, это человек, который на экваторе вырос, родился и прожил всю жизнь поездкой в Якутию.
И в Якутию.
Это высокий
гонорар. Минус 60.
Я, кстати, как-то там был и подобное мероприятие посещал.
О, боже, подождите, это запрещенное нынче мероприятие.
Я проржал от начала до конца, мне так смешно было, это вообще атас. Как-нибудь отдельно расскажу.
Рассказывайте уже, Дмитрий Юрьевич. Нас, тем более, судя по комментариям, сегодня не столько людей, сколько обычно слушают. Глядишь, не посадят.
Меня, короче, принимающая российская сторона уговаривала 2 недели, давайте сходим, давайте, я говорю, прекратите, ёлы. Я такое не смотрю. Давайте сходим. Все, кто приезжает из России, ходят и смотрят. Я говорю, слушайте, в России как-то...
Подожди, это где было? В Якутии? Или где?
В Таиланде, на острове Самой.
А, там заманивали, понятно.
Да,
Нет,
в конце концов меня доломали, я пошел посмотреть. Там, короче, это вот натурально сельская самодеятельность, поскольку это не Бангкок и не Паттайя, там сельская самодеятельность. Но все настолько весело, вдохновенно и с таким интересом, они там клипы... Да, клипы на сцене ставят, клипы, вот, понимаешь, там какая-нибудь эта Мадонна, здесь Тина Тёрнер, и они там в каких-то самодельных шмотках из блесток там и всего остального, они вот там изображают что-то. Угар такой, что я задал вопрос, можно ли снимать. Говорят, снимай, конечно. В общем, на заснятом материале, кроме моего гогота дикого, ничего не слышно.
А ты там надо, получать. Я думаю, смотреть, а не слушать, поэтому ничего страшного.
Очень смешно было, очень вообще. Неподдельный у всех энтузиазм.
Я веселье. Боюсь, что мы сейчас невольно все равно какую-то рекламу, получается, сделали. Вряд ли все срочно...
Все это решительно отвергаем, да.
Я теперь вам свой расскажу. Расскажу опыт жизненный, неожиданный. Первый свой в жизни тайский массаж. Угадайте, в каком городе был мне сделан в качестве гостеприимства принимающей стороны. Я отказывался, но они настояли. Это был город...
Гонконг.
Внимание, нет, это был город Ереван. Внезапно. Первое, куда я приехал в Ереване после гостиницы сразу же, это тайский массаж. Вот так вот.
Неплохо. Хороший был массаж-то хоть.
Да нормальный такой.
А дело кто сделал-то в итоге?
Армянскую девушку в белом халате. Все пристойно.
А то ж я думала, из Еревана в Якутию вот те самые поехали гастроли.
Нет, это было давно. Я до этого еще и в Азии не бывал никогда, по-моему. И я не знал, что такое тайский массаж, но принимающая сторона в лице замечательного моего друга Агарона сказала, что обязательно надо попробовать перед обедом.
Ну вот, честно говоря, я неоднократно ходила в тайские салоны в Москве, и я всегда сомневаюсь в том, что это якобы настоящие тайки туда, значит...
Почему? Нет, а что, да? Большое население, конечно, рабочей силы много. Там этих трансвеститов, как собак нерезанных, поэтому я не удивлюсь, что они в Якутию поедут. Это же не от хорошей жизни, это бедность, она вынуждает культуры.
Я задавал вопросы, а зачем это вам вообще? Ответ все время был одинаковый. Там у нас был официант Ромашка такой манерный. Я Ромашку запытал тут же, а зачем это вообще? А Ромашка говорит, что это вот вложение денег в этих трансгендеров с целью, что их полюбит кто-нибудь из Германии, Франции, Италии и увезет с собой.
То есть таким образом от них отделаться.
Этих, видимо, полюбил кто-то из Якутии, я так думаю.
Ну что ж вы сразу, подождите, а вдруг Якутию не предупредили?
Теперь полиция вынуждена бегать там искать, куда они скрылись.
Лови их теперь.
Ой, слушайте, а вдруг нас в Якутии сейчас это кто-то видит, слышит, друзья, напишите.
Там территория Трибранции, понимаешь? Иди найди. Хотя с вертолетом.
Да, парни, держитесь. С опаской по Якутии
да,
ходите.
Якутия, да, Якутия, место опасное. Ой, ладно, давайте к такому, ну, печальному, значит, происшествию. В Грузии случилось, там люди убили россиянина, значит, сначала его похитили. О, ну, семейная пара ехала по дороге, значит, ей другая машина. Ну, как в кино, вот я себе представила, да, значит, резко перекрыли дорогу, вышли, я так понимаю, начали до девушки докапываться. По ее словам, потом они, значит, ее мужа застрелили и при этом в багажник к себе положили и увезли куда-то. Его долгое время считали пропавшим без вести. Не могли найти, в итоге вроде бы нашли. И всех, собственно говоря, арестовали двоих по обвинению в грабеже, покушении на убийство и незаконное хранение оружия. Не понимаю, почему покушение на убийство, если в итоге убили этого человека. Ну ладно, это тоже, опять же, будут следователи в этом разбираться.
Там тело не нашли, я так понимаю.
А я так поняла, что наоборот уже обнаружили, нет? Вот по последним данным,
последнее,
которые
что я видел, что
тоже
они
надо
задержаны.
Доказать.
Они сказали, что сознались, что тело выбросили в реку.
Поэтому. Ну,
горную, да.
Ну, в общем, вот...
Надо пулю найти, произошло. Сопоставить со стволом, показания и всякое такое. То есть поэтому такие формулировки пока не докажут. Ну, во-первых, выразим соболезнования родным и близким погибшего, убитого. С одной стороны, ну, что сказать, вот, обратите внимание, грузинская полиция функционирует, вот, говорят, что там какая-то адская русофобия, может, она и есть, но негодяев своих изобличают, выявляют, задерживают. Жалко человека, ну, что поделаешь.
Ну, такое бывает, ну, да.
Это, конечно, вот пишут комментарии здесь в чате, я читаю, гоп-стоп на дороге, как в 90-е. Да, именно так, то есть подрезали, остановили, вытащили мужчину, значит, женщину и другой, ограбили, убили. Но это, конечно, очень жестокое преступление, и, конечно, когда против туристов такое, это, наверное, властям тоже не сильно хорошо с точки зрения пропаганды туризма. Вот, так что грузинским властям хочется пожелать удачи в борьбе.
Ну, понимаете, а вот пропаганда туризма, а с другой стороны, бандитизм везде всегда, мне кажется, но, к сожалению, был и будет,
ну,
все равно.
Ну, такое это вообще, я скажу, редкость, когда человек едет из города на арендованной машине, на какой-то там, ну, на горнолыжный курорт они, по-моему, ехали. Ну, это вообще, я такого не припомню ни в одной стране Юго-Восточной Азии.
Ну, это отморозки какие-то.
Бывает, конечно.
Да, это либо там под воздействием каких-то веществ, либо просто психически ненормальные, потому что если вы это делаете на глазах у жены, а потом уехали, вдруг она вас запомнила, и номер машины запомнила, ну...
Так жену выкинули потом, да, ее выбросили из машины.
Да, да.
То есть жену не тронули.
Давайте.
То есть это отморозки какие-то, не система.
Ну, хочется надеяться, да. А в Египте произошел случай, значит, я, ну, и вот и смешно, и грустно, когда смотришь кадры из этого видео, очень короткое видео распространилось, значит, некий пранк в итоге случился, который вышел явно из-под контроля. Я не знала о том, что в социальных сетях такая тенденция появилась, но, как пишут, что в некоторых странах как-то там поздравляли учителей в последнее время активно, снимали ли во время этого поздравления или там благодарности или чего-то подобного на видео и делились этим в социальных сетях. Вроде бы ничего такого необычного нет, но почему-то вот якобы много таких видео было в последнее время. И кто-то в Египте решил точно так же, значит, учительницу поздравить. Я вижу на кадрах, что ее поздравляют. Ее посыпают каким-то искусственным снегом, либо там, я не знаю, бумагой, что это такое. Ну и какой-то умник подходит и поджигает ее неожиданно. И, собственно говоря, ну, в итоге, слава богу, она жива, но там ожоги, и в больницу ее с ними и доставили. Я не поняла, зачем это надо, что это за тренд, и зачем человек, что он пытался сделать, поджигая другого человека. В этот момент, по-моему, это просто преступление.
Ну, это дети. По умолчанию существа безмозглые, руководствуемые гормонами. Ну, вот ему показалось, что так вот весело, прикольно, подожгу. О последствиях они, как правило, не думают. «Я не хотел», скажет он вам, и, по всей видимости, даже не будет лгать. Спички детям не игрушка, нельзя никого поджигать, вообще никого, особенно учительницу.
Ну, и вообще это странно. Ну, как ни крути, хочешь отблагодарить, то есть известные, мне кажется, способы в любой стране, и это не воспринимается как взятка при этом. Это воспринимается именно как благодарность. Ну, собственно, там и что-то ей подарили, но зачем-то и почему-то это закончилось сценой.
Несчастный случай с Кореей.
Ну, в общем... Но все равно, нет, подожди, но несчастный случай, когда подходят к тебе зажигалкой там возле волос, платка, одежды, значит, включают огонь, ну, да, то
есть... Не, я так понимаю, что там какая-то специальная была штука, которая, типа, искрится, там должна что-то такое.
Фейерверк.
Там, вот, это знаешь, как я... Ну, тоже понятно. Вот был случай, просто аккуратнее надо быть, и, конечно, дети этого не понимают. Я вот помню, был, знаешь... Сидели у моих родителей гости, и, значит, кто-то, там была такая идея, что, значит, какое-то блюдо, я не знаю, как, знаешь, как, не помню, как называется, когда поливают коньяком там или чем-то и поджигают, фламбе или что-то такое. Ну, в общем, вот пытались они это изобразить, и у знакомой косметика прямо загорелась на ней, вот прямо, ну, там у него то ли духи, то ли что-то, то ли вот крем, ну, я не знаю, что там у женщин, да, прямо я на глазах у меня вот это все вспыхнуло. Они, конечно, это все сбили, но все равно ожоги, да, никто ничего не подозревал, вот тут случайно просто она близко к огню. Я думаю, что там тут нечто подобное было, зачем этот идиот полез зажигалкой, непонятно, но это скорее несчастный случай. Вообще надо быть очень аккуратными с огнем, вот с этими петардами, фейерверками и так далее. Вот, ну, я думаю, что это из этой серии примерно.
А в России тем временем...
Немедленно вспоминается другой случай в Египте, как там людей на воздушном шаре катали, и огонь посильнее включили, шар загорелся, и они там метров, я уж не помню, там не меньше 100 попадали из этой корзинки там с криками, воплями, и все разбились. Тоже, казалось бы, вот безобидное такое, а всего лишь посильнее нажал на ручку или что-то такое. Явно же не хотел покончить с собой и со всеми остальными. Вот так.
В России тем временем появились новые мошенники. Честно говоря, первый раз слышала такой способ и метод. Но что предлагают? Предлагают якобы принять участие во втором этапе клинических испытаний, вакцины, значит, онкологической, ну, как бы от рака, да, то, что, то, над чем ученые сегодня активно работают. А не до конца понятна эта схема, но в том смысле, что через социальные сети мессенджеры тебе пишут, и, собственно, вот это предложение делают. Видимо, далее некую ссылку прикрепляют, либо какие-то данные, либо что-то надо оплатить. Ну, таким образом, собственно, тебя завлечь под, казалось бы, благим делом и предлогом. Ну, то есть как вообще эту схему можно обозвать? Ну, есть такое, такие известные вещи, как там, да, биологический, там, не знаю, терроризм, но это, понятное дело, что это не то, но я к тому, что вот через медицину и здоровье и какую-то вакцину, и наверняка кто на клинические испытания может согласиться? Человек, который в отчаянии. Вот он и, собственно, да, давайте.
Да. Ну, тут примитивный психологический расчет. Хочешь вылечиться? Сейчас мы тебе поможем. Неси деньги. Все просто и без затей. А люди в отчаянном положении, конечно, согласятся, без разговоров. Тут, ну, это же вопросы доверия, как обычно. Нельзя никому вообще доверять. Везде, вот при сложившейся ситуации, вам с незнакомых номеров, непонятно кто звонит, непонятно что предлагает, предлагая перво-наперво поделиться деньгами. Давайте переводите вот сюда, мы вам быстрее сделаем, мы вам поможем, без очереди продвинем и еще чего-то там. Ну, это ложь и обман. Зачем вы это слушаете? Нельзя. Категорически нельзя. Нельзя людям с незнакомых номеров чего-то там доверять. В таких ситуациях, где серьезные деньги и прочее, пешком надо ходить в клинику. Звоните специалисту профильному, что он вам скажет, ваш врач, во-первых, или там администрация этого учреждения. И только после этого прислушивайтесь к каким-то словам. Если вам кажется, что вы такие хитрые, сейчас вы денег дадите, и вас быстренько куда-то продвинут. Продвинут в дураки. Кинут на все деньги, а потом вой начнется, вой, меня обманули. Обманут, да, вот такие вот уголовники, они такие, давят на самое больное, ухватывают за самое чувствительное и отжимают деньги. Не ведитесь. Не видите.
Мне, кстати, показалось, либо, может быть, я пропустила, но вот тот интенсив, который был, и динамика вот этих вот псевдомошенников, да, как мы говорили о том, что их так называют почему-то журналисты, но это не совсем так. Ну, когда звонили людям, идите, поджигайте там, да, банкоматы, значит, магазины, и все остальное, а за это мы вам деньги какие-то там вернем, которые перед этим украли. Но как будто бы волна прекратилась. Я уж не знаю, просто они там подутихли или наши люди как-то взялись за голову наконец-то, но, по крайней мере, в последние дни таких сообщений
не сработало. Да,
не сработало. Да это вообще, знаешь, это когда за один день 5 раз сообщили, то, ну да, это пугает. А за предыдущие 30 дней сколько? А за последующие 10? И внезапно оказывается, что это вот какой-то микроскопический припадок, который ни на что не влияет. Жизни себе поломали, да, но в целом на ситуацию не влияет.
Нет. Друзья, послушаем новости на радио «Спутник». Оставляйте комментарии в группе ВКонтакте, находите нас, лайки тоже ставьте. Скоро вернемся.
Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Мы продолжаем проводить с вами вечер на радио «Спутник». Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов, собственно говоря, все мы здесь собрались. Вот пока слушали новости на радио «Спутник», приходит следующая информация. Вообще, в целом, пока мы с вами болтали, что стало известно? Значит, Дональд Трамп-старший заявил, что сделка по вхождению в состав страны Гренландии, против которой категорически выступает датское правительство, должна состояться, и призвал сделать Арктический остров снова великим. И причем он говорит, что я сына туда отправил с представителями, республиканцами, значит, они удачно приземлились. Прием был великолепный. А сын-то нам сказал, что подкаст туда поехал писать, понимаете?
Вот. Я считаю, Байден тоже должен был отправить своего сына. Этот такой довесок был бы, так убедительно для датчан недоработка. Хантер Байден тоже должен был поехать, да.
И знаете, обратила внимание еще на одну новость. Сейчас как раз новостница наша Юлия Дребезгова читала о том, что граждане Украины активно продолжают праздновать Рождество 7 января. Я, кстати, поздравляю наших слушателей, зрителей, собственно, с праздником.
Белые люди.
Но смелые люди, получается, да, вот кто-то в этом там открыто все равно признается, то есть не боятся об этом говорить, ну, либо это просто все равно, не знаю, как-то по сообщениям, по обстановке скрыть невозможно. То есть 7 января остается праздником для украинцев.
Ну, конечно, еще их традиция есть.
Давайте раз мы начали про украинцев, значит, Зеленский. Понятное дело, что новость не сегодняшняя, но, Дмитрий Юрьевич, не могла у вас не спросить. Вот то интервью, которое он дал, рубрика «Их нравы». Вот я сюда это решила отнести. Значит, Владимир Зеленский дал довольно большое интервью американскому журналисту Лексу Фридману. Ну, там много что можно сказать. И наши тоже комментировали. И Дмитрий Медведев, и Мария Захарова. Но вот что мне было смешнее всего читать. Значит, журналист Фридман, поскольку он родом, насколько я понимаю, да, если читать его биографию, там он связан с Украиной, он знает русский язык. Он Зеленскому предлагает: а давай-ка мы с тобой, и я знаю русский язык, и ты знаешь русский язык, что нам эти переводчики? Давай мы с тобой пообщаемся по-русски. Зеленский говорит: если я буду общаться по-русски, то Владимир Путин решит, что мы один народ и говорим на одном языке. А этого допустить ни в коем случае нельзя.
Дурачок. Просто дурачок.
Но этого ласково.
Там любому укроговорящему слышно, что украинский язык для него не родной. Ты плохо выговариваешь, даже мне слышно. Я уж там давно не был, даже мне слышно. Ты русскоязычный, москальская рожа, можно так сказать. И что ты тут кривляешься? Что там Путин решит, услышав то, что ты говоришь на русском языке? Да ты всю жизнь на нем говорил, дурачок, вот натурально дурачок. И что? От того, что ты заговорил по-русски, так мы и так один народ. Это ты выродок из нашего народа, и не только нашего. Позор еврейского народа, позор украинского народа. Вот этот Зеленский. И что ты там кривляешься? Какого-то переводчика ему надо. Ты скажи честно, я нахожусь под управлением украинских нацистов. Они не разрешают мне говорить по-русски, аргументируя это вот такими вот идиотскими тезисами, которые ты приводишь.
А он находится под управлением или сам все-таки управляет? Ну, это, мне кажется, тоже такой спорный момент.
Я так думаю, что его крепко держат за причинное место, заставляя говорить то, что надо украинским нацистам. Ну, а он это активно поддерживает, изображая, что его позиция точно такая же. Они не один народ. А вот зачем ты это делаешь? Вот хотелось бы узнать. Вот люди которые родились русскими, говорят всю жизнь по-русски, они тоже должны отказаться от своей национальной идентичности, от своего родного языка, от своей культуры, чтобы, не дай бог, Владимир Путин про них что-то там не подумал. Ну, ты ж нацист. Ты нацист. Ты лишаешь людей их национальной идентичности. То, что ты сам дурак, но это твое личное дело. А ты лишаешь людей национальной идентичности, запрещаешь им говорить законодательно, запрещает говорить на русском языке, запрещает учиться на русском языке. Ну, раз он все это поддерживает, то он точно такой же нацист, как и украинские нацисты. Интервью, конечно, просто песня вообще. То есть обнюхавшийся, обдолбленный его, аж там всего трясет. Опять, видимо, свежие поставки из Колумбии к ЦРУ подогнало. Вот у него там словесность-то отверзлась, перемежая речь матюгами. Это
как
вообще,
минимум три раза,
я,
да.
Я не знаю, конечно. Да. Как-то я теряюсь просто. Вот криворожский гопник вылез из подворотни, приведен специфическими людьми к власти, и вот эта красота теперь начинает вещать на весь мир. Но главное, что в этом вещании видно, он уже всеми недоволен. Он всеми недоволен. И русскими, и нерусскими он всеми недоволен. То есть вот лично у меня складывается стойкое ощущение, что это крыса, загнанная в угол, уже непонятно, куда бежать, за что хвататься. Эти плохие, эти, понимаешь, с ними воюем, а эти нам недостаточно помогают. А эти денег не дают, и что такое? Я вот тут один, понимаешь, как лев бьюсь, так ему кажется, по всей видимости. Нет, это не так. А ситуация безвыходная, да, все плохо, а дальше для него будет все еще хуже. Вот.
Петр, ты смотрел какие-то урывки, отрывки
из этого смотрел, интервью? Да, я даже попытался целиком посмотреть. Ну, там, во-первых, этот Лекс, он славен, так сказать, таким изрядным морализаторством. Он что-то пытается все время вначале там вот какой-то монолог задвинуть, что он там, значит, решает судьбы мира и так далее. И в конце тоже. То есть там большие куски этого товарища. Ну, вот ладно. Он такой забавный в этом смысле. Но интервью нормальное с точки зрения вопросов, конечно. Но это действительно, это какой-то, ну, два с половиной, там, сколько-то часов вот этого действительно безумия. Я пытался найти, где они там переходят с одного языка на другой, но там интересно, он сделал технически, то есть он сделал же часть этого интервью на английском идет целиком, часть интервью идет целиком на русском, то есть там озвучено с помощью искусственного интеллекта, и вообще непонятно, значит, ну, потому что озвучивается тем же голосом, которым и говорит персонаж, и вообще непонятно, где оно там чего.
Подставили Зеленского.
Да, я пытался найти, значит, там есть русская версия, украинская версия, английско-британская версия, английско-США версия, оригинал, но, в общем, не нашел я, где они там на русский перешли, но неважно, послушал я Зеленского на английском. Ничего отдельного он не сказал вообще, он старался как-то понравиться, очевидно, администрации США, вот, ну, его версия событий, она, в общем, тоже не вызывала никакого интереса, потому что она, ну, настолько односторонняя, что, ну, даже смешно, вот, ну, и, конечно, поразил меня, наверное, выдающийся и, наверное, предсказуемый пассаж о том, что, конечно же, без США ничего нельзя сделать. Почему? Да потому что даже Гитлера мир смог остановить только после того, кто вмешался в США, что если бы не США, Гитлер бы победил. Прям цитирую по памяти. Конечно, говорит Зеленский, и другие страны принимали участие в разгроме фашизма, и европейские страны, и, конечно, даже вот этот вот, да. Советский Союз там что-то тоже. Но без США это все было бы невозможно. Вам нужно это сейчас понять. Он как будто вот приполз, знаете, к ботинку Трампа и пытается ему рассказать: Дональд, родной, спаси, без тебя вот никак мы, значит, здесь не это самое. Ну и, конечно, выпады в адрес Путина, так есть просто нет там смысла смотреть. В общем, весь рассказ, что это, значит, борьба всего мира, Украины против вот лично Путина, что это все Путин, Путин, Путин. Ну, короче, обычная мантра, обычный бред.
И он же сказал, я не хочу взять и сразу с ним за стол сесть переговоров. Взяли мы втроем,
да, и, вот не
втроем и селим. Я сначала хочу как-то отдельно со всеми остальными побеседовать, а потом, ну, боится Путина,
кто,
мне кажется.
Кто ты такой, вот, вопрос, кто ты такой, чтобы с тобой беседовать? Кто ты? Какую должность ты занимаешь, какими полномочиями ты обладаешь, есть ли смысл с тобой вообще говорить? Любимый русский вопрос. Ты кто? Ответ. Никто. Он не президент. Он там не председатель Рады, или как это у них там называется, никто вообще, зашедший с улицы гражданин. А тут, ну, следующий-то вопрос. А вот если с тобой разговаривать, ты какие-нибудь документы подписывать можешь, например, они будут иметь эти документы юридическую силу? Нет? А в чем смысл разговоров с тобой? Ты кто вообще? Кто ты такой, чтобы диктовать какие-то условия, как это будет здесь, как это будет там? Ну, натурально выступление умалишённого. Но на дураков украинских, да, это безоговорочно действует. Там его по-прежнему определенная часть населения уверенно поддерживает.
Ну, его поддерживают не только там, его поддерживают по-прежнему многие в Европе, и в США, и так далее. Но, опять же, интервью довольно пустое. И если вы хотите потратить время на что-нибудь другое, смело это делайте. Там ничего нового вы не узнаете.
Но там, кстати, Зеленский еще приврал насчет Лукашенко, мягко говоря, приврал о том, что якобы Александр Григорьевич после того, как спецоперация началась, он позвонил, значит, да, Лукашенко Зеленскому, и Лукашенко извинялся перед Зеленским, ну, за что-то. Уже в Беларуси тоже опровержение.
Ну, этого мы не знаем, это он приврал или нет.
Но пресс-секретарь Александра Лукашенко говорит о том, что нет, ничего подобного не было, вот. Никаких извинений.
А вот мы тут сразу, как российские журналисты, мы сразу... По версии Зеленского, вот, да. Лукашенко извинялся. Вот так надо говорить. Потому что если действительно извинялся, включай запись, оно все записано. Включай запись, покажи. Ну, хотя бы дипфейком каким-нибудь там сделай. Но это ж голословное обвинение. Зачем кому-то перед ним извиняться? Вот политическая обстановка вот такая. Зачем перед тобой кому-то извиняться? Кто ты такой? Что от тебя зависит вообще? Ничего, никто и звать никак, но извинялся. Ну, дурачок.
Нет. Я обратила внимание еще на то, что происходит в Швеции. Там, значит, очень интересная петиция. Давайте я зачитаю то, как официально это звучит. Тут формулировки, конечно, забавные. Значит, в Швеции появилась петиция с призывом пересмотреть действующий в стране с 18 года закон о согласии. Закон о согласии касательно секса, насколько я понимаю. Данный акт снимает с мужчин, точнее, снял уже с мужчин презумпцию невиновности и возложил на них обязанность в случае надобности самостоятельно доказывать, что секс с женщиной был предпринят с ее согласия. Авторы закона рассматривают его в качестве профилактической меры, которая призвана приучить мужчин относиться к женщинам со вниманием и предусмотрительностью. Ну, теперь шведские мужчины жалуются на то, что на практике это привело к многочисленным трагедиям. То есть за решеткой оказались сотни невиновных мужчин, которых обвиняют в насилии. То есть, подождите, надо получить, получается, официальный документ, конечно, со стороны женщины, то, что она согласна, ну, там, переспать и прочее, прочее.
Я тут видел... Натурально, театр абсурда какой-то. Да, Петр.
Не-не, я просто, ну, ты скажи, я потом, я сейчас найду, процитирую, это шикарный был пост.
Театр абсурда, просто театр абсурда. Как это должно выглядеть? Должна быть какая-то специальная бумага.
Во время страсти, подождите, вот парень и девушка.
Которую должна подвести. Тихо, погоди, распишись. Так, что ли, должно быть, прежде чем я это запущу руки известно куда? Что это такое вообще? Как такое может? Это должна быть бумага, или это должен быть какой-то ролик, который, ну-ка, давай на камеру говори, что ты согласна. Я вообще не представляю, как половые отношения подобным образом можно выстраивать с телефонами, бумагами, подписями и прочее. А дальше еще интереснее. Как это будет выглядеть? Я привычен к общению с негодяями. Могу вам рассказать, как это дальше будет выглядеть. Да, я сначала сказала, что совсем согласна, бумагу подписала, в ролике сказала. А потом, когда началось, мне все это разонравилось, и я считаю, что меня изнасиловали. Все. И какое количество гражданок этим воспользуется? Для того, что первое, оно же главное, отжать у этого персонажа денег. Ну, ты давай подумай, сколько ты можешь отдать, а я тогда заяву заберу. Это раз. Во-вторых, чтобы отомстить, ну, плохой муж, вот нехороший муж. Я рассчитывала, что он будет меня содержать примерно там на 10 тысяч долларов в месяц. Получается, только 8, это ни о чем. Иди-ка ты, милый, посиди, подумай над тем, что ты обещал, что ты сделал, как ты надо мной надругался и прочее, и прочее. Думать, что люди в массе порядочные, это глубочайшее заблуждение. Принимать подобные законы – это вообще безумие, просто безумие. Я, кстати, вот из моего, так сказать, пионерского детства, я твердо помню, что Швеция, там, 70-е, 80-е годы – это основной поставщик порнографии в Европе был. Там с сексуальной революцией полнейший порядок был уже тогда. То есть, а это о чем говорит? Это говорит о том, что половые отношения из какой-то, скажем так, сакральной области перешли в обычную бытовуху, а что такого? То есть, из дома не выгонят, папа-мама не отрекутся, соседи плевать в спину не будут, все нормально. И что? Ну вот, это нормально. Мы давно, причем лет 40 как, больше даже уже. А вот, например, в страну Швецию приезжают мигранты из Африки, с Ближнего Востока и прочее. То есть люди, выращенные в совершенно других условиях, а им как это, ну как, это же одинаково везде, ничего себе, в такой короткой юбке ходят. Не иначе, как проститутка. Какие с ней проблемы? Давай, хватай ее, поволокли. Вот с этими, интересно, разбираются? Я уверен, что нет. Под молотки идут обычные нормальные шведы, у которых, повторюсь, давным-давно там эта сексуальная революция отгремела, все это уже совершенно спокойно происходит, безо всяких эксцессов, и тут вдруг такие замечательные законы. Кто это придумывает, кто это принимает, с какой целью? Цель, вот как мне видится, ровно одна. Там и так-то вот товарищи, проживающие в Швеции, регулярно докладывают, что нормальная шведская семья – это один человек, один. Не нужен никто. Там для каких-то сексуальных утех давай встретимся и разбежимся. Жить надо по одному. Нормально. А теперь давайте не только там черных с белыми, коммунистов с капиталистами, давайте мужчин с женщинами стравим изо всех сил. Пусть они друг друга ненавидят, пусть они друг другу гадят как только могут. Эти ведут себя как твари, а вот эти потом в тюрьмах сидят. О, как здорово получилось. Зачем вы это делаете? То есть вы в общество, как это у нас говорят, закладываете атомные бомбы, которые дадут такой результат, что не поздоровится никому. В общем, все вот эти вот какие-то странные и европейские, и американские инициативы последнего десятилетия – это какое-то натуральное безумие. Не то люди не понимают, какие последствия подобные законы вызовут, не то, наоборот, очень хорошо понимают и делают это умышленно. Ну, и то, и другое страшно. Слава богу, у нас пока что такого нет.
Петр нашел, что хотел процитировать
из
этой истории?
Не, нашел. Не буду.
Ну и правда.
Смешной был пост, ну, сейчас по памяти, примерно так, что, значит, феминистка пишет на эту тему. Она пишет, значит, хочу всем объяснить, значит, очень четко. Даже если она уже, так сказать, верхом и прыгает, так сказать, сверху на нем, все равно, значит, если она выскажет нежелание, даже в этот момент, даже в этот момент мужчина обязан остановиться. Кто-то пишет, говорит, подожди, а как он остановится, если она на нем прыгает?
Так что немай.
Примерно так.
Дурдом звучал. Подождите, мне это даже удивительно с моей стороны, но я даже мужчину хочу защищать в этой ситуации. А если он в последний момент понимает, что как-то ему, значит, некомфортно, а она на нем верхом, он говорит, я хочу, чтобы ты остановилась. Вот как ее остановить?
Пойди прочь.
Слезь с меня, вот это вот все.
И таких случаев много.
Мне все это неинтересно.
Я думал, это будет по-другому.
Я представляла это иначе.
Кошмар.
Ой, ладно, давайте.
Ну и при этом, как обычно, я в привычное, так сказать, уклонюсь. Но если это изнасилование, покажи следы. Вот покажи. Тебя били, тебя царапали, кусали. Где следы? Ничего нет. Изнасилование, все равно. И отдельно интересно, вон у нас в наших местных секс-шопах отдел садомаза занимает просто отдельное помещение, где вы там друг друга хлещете, лупите, сажаете в клетки, привязываете к каким-то крестам вверх ногами, а это как, за что считается?
Вот там-то точно там, следы. Какие,
там придется никакие, целый договор останутся. Составлять, мне кажется. Серьезно.
В трех томах, да.
Там пока подпишешь, пока все прочитаешь мелким шрифтом, мне кажется, все уже перехочется.
Да.
Ой, не стоит. Ой, давайте немного, значит, пару новостей в противовес, да, здравый смысл какой есть, а он все-таки есть, значит, хочется вот что отметить. В Турции что произошло? На одном из турецких телеканалов должен был выступать признанный в России террорист и экстремист, значит, украинский политик Алексей Гончаренко, и он напялил какую-то футболку с изображением Путина или там каким-то, да, значит, призывом, оскорблением, ну, что-то касательно Путина. И ему запретили, в итоге ему не дали слово в эфире, в принципе, в эфир не пустили, никакого выступления не было, все отменили. Но здравый смысл в Турции, здравый смысл, правда?
Абсолютно. Абсолютно. Затрудняюсь понять. Это же, если я правильно помню, кто это такой, помню, ему где-то там в Одессе, по-моему, накостыляли по морде, он там падал вокруг деревьев каких-то, совершенно справедливо накостыляли. Это представитель украинского политикума. То есть напялить на себя какую-то майку, скорее всего, там что-то матерное было написано, как это у них принято в их украинском политикуме, и припереться на передачу, ну, это уровень, безусловно, да, это уровень. Вот такие вот люди, и, во-первых, они избраны украинским народом и осуществляют руководство страной. А ТАСС, он же депутат какой-то там, ну, если депутат, я правильно да. помню.
Но он известен еще.
Ну, даже если тем... и нет.
Да, извини.
Даже если и нет, то, ну, а как-то это, ну, хоть какие-то минимальные представления о приличиях есть, что можно, что нельзя в нормальном обществе, не знаю, теряюсь, я просто, когда на них смотрю, просто теряюсь.
Что-то. Это я просто помню Гончаренко, он же там где-то в этой самой в ПАСЕ или где-то там он в этих резиновых перчатках, он вообще один из вот руководителей этой комик-труппы, украинского внешнеполитического парламентского вот этого вот хутора, да, на выезде. Они постоянно... Uh-huh. Я, кстати, сам был участником пары мероприятий, где украинцы принимали участие. Еще тогда не началась спецоперация, мы участвовали в каких-то, ну, там, по правам свобод журналистов там, и так далее. Так они постоянно. У них это любимое было занятие. То они там все в каких-то майках этого Сенцова, значит, который, значит, куда-то потом пропал, которого надо было отпустить обязательно.
Мегарежиссер, да.
Да, то еще что-то. А Гончаренко, так это, ну, это типичный фрик такой губастый. Он, кстати, был из партии регионов. И он известен, что у него была речуга, значит, за русский язык он там сражался. Потом он отличился тем, что да, он в Одессе, в Доме профсоюзов сходил и снимал обгоревшие тела погибших, и, значит, там ехидствовал по этому поводу.
Острил.
Это мразь редкая. Соответствующий, кстати, он там тоже ориентации. Ну, известный персонаж. Он как раз, для него майка – это как раз мелочь. Хорошо, что он там какое-нибудь резиновое изделие на голову не натянул. Или еще.
Ну, а с другой стороны, он мог выйти, ну, то есть, если бы он был, там, не знаю, рубашка, пиджак, ты выходишь и говоришь все, что ты думаешь. Ну, насколько я понимаю, там же цель в любом случае была бы обвинить Россию, поговорить про Путина, ну, вот как Зеленский сделал, так и ты то же самое там и повторяй,
пассионарные, пожалуйста. Пассионарные украинские политические идиоты.
Когда-то, сказал, назвал да, бы, когда-то давно у нас так. таких называли юродивыми. Да. Но юродивый – это в нашей культуре это все-таки такое. Не сказать, что с уважением, но с пониманием. Вот человек такой. А это какие-то дебилы, натурально, контуженные. Ужас.
Ну, давайте коротко вот о чем. Компания «Макдональдс», известная нам, заявила о том, что больше в будущем, да, вот и в 25-м году, видимо, тоже, не будет ставить цели по равенству и инклюзивности для своих сотрудников. Значит, то есть не будут вот это вот 10 инвалидов, простите, 10 там трансов, запрещенные, опять же, ЛГБТ в России, ну и так далее, какие там 10 черных, 10 белых, не знаю, какие у них были. Шутки есть в телеграм-каналах. Вот что визит или там один рабочий день Трампа в «Макдональдсе» делает.
Животворящий, да, да, да. Ну, а что тут сказать? То есть ровно одно, что все это внедрялось по команде сверху, что это Вашингтонский обком заставлял их всех это делать. Естественно, никакой пользы бизнесу это не несет, вообще никакой. Ни присутствие какого-то процента женщин, ни присутствие чернокожих, желтокожих, краснокожих, белокожих нет. Ни присутствие трансгендеров и гомосексуалов. Никакой пользы бизнесу не несет. И как только давление сверху прекратилось, все, до свидания, давай. Мы как-нибудь без этого, мы тут деньги зарабатываем. Интересно у них там, интересно.
Ну что, у нас впереди остаются последние, самые интересные, мне кажется, долгожданные для наших слушателей полчаса. Будем, собственно, отвечать на те вопросы, которые оставили под трансляцией в группе ВКонтакте «Радио Спутник». Такая возможность еще есть. Мы слушаем новости и, собственно говоря, к ответам и переходим.
Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Это «Вечер» с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Пучков с нашей студии на прямой связи из Санкт-Петербурга. Меня зовут Татьяна Ладяева. Петр Лидов тоже с нами по видеосвязи. Еще раз всех приветствую.
А можно, Таня, я тему, тему подкину одну коротенькую? Я вот хотел про экстремистскую организацию поговорить буквально прям очень быстренько. Тут такая вот новость сейчас распространяется. И даже можно подумать о рубрике. Называется, назвать ее можно «Трамп животворящий». А вот что Трамп животворящий делает.
Значит, нас компания... точно будут обвинять в любви и проамериканских взглядах, мне кажется.
А это не противозаконно. Любовь вообще не противозаконна, если она не пропагандирует вот то,
что... Запрещенное, мы... то, что в Якутии, да,
вот
да там...
Тот
вот
тонкий лед, по которому сейчас бегут, значит, эти самые несчастные уроженцы Таиланда.
Тайские трансгендеры.
В далекой Якутии. Вот, а любовь, да, в США, а что нам не любить американский народ? Ведь это же народ-труженик, так сказать, там есть рабочий класс, мы же помним, коммунистическая партия даже была там американская, которая, вот я помню, мы смотрели новости, и казалось, вот-вот, так сказать, и еще пара демонстраций.
Уже чуть-чуть.
И свергнут. А, смотрите, компания Мета, признанная в России экстремистской...
Хороший анекдот был, Петр Алексеевич, давай, помнишь такой? Сейчас мы возьмем, вот идет демонстрация, сейчас мы возьмем интервью. What is your name? My name is John. Он говорит, что его зовут Джон. Он не ел 5 дней.
Да.
Мое любимое.
Доктор Хайдер тоже не зря голодал. Нет, были там.
Снова начал есть.
Так вот, компания Мета заявила, опять же скажу, что экстремистской признана в России, что ослабит модерацию контента на своих платформах. Значит, там проблема в том, что они решили, что слишком они замодерировали все, и теперь решили ослабить, так сказать, вожжи и, значит, обещают вместо сторонних фактчекеров, значит, сделать систему, как бы сами участники будут доставлять комментарии, так же, как в соцсети X это делается, тоже запрещенное в России, перестанут скрывать политический контент для тех пользователей, которые хотят его сами видеть. То есть, если поставишь галочку «хочу видеть политический контент», будешь видеть, снимут цензурные ограничения по таким темам, как миграция и гендерная идентичность. То есть вот этих вот самых можно будет называть вот этими вот самыми, причем того цвета, какими они являются, например. Вот. И самое прикольное, мне понравилось в конце, там, последним пунктом, что они переведут команды, которые занимаются модерацией, внимание, из Калифорнии в Техас. То есть этих, значит, уже в комментариях нам пишут, что этих несчастных, так сказать, многобинарных, или как что они там называются, волшебных, значит, калифорнийцев, в Техасе ждут суровые, так сказать, ковбои, которые им объяснят, как тут что модерировать.
Что к чему, да. Ну, я надеюсь, это, да, самого главного это не коснется. Русский сегмент этого самого Фейсбука, который там еще остался, будут модерировать граждане Украины, отбитые нацисты. Это не поменяется, это я гарантирую.
Ну, это скрепы их, мне кажется, тут сложно на что.
Да. Да, на том стоят.
Ну что, к вопросам слушателей переходим. Еще раз напомню, да, группа ВКонтакте, мы «Радио готовы. Спутник». Друзья, подписывайтесь под трансляцией, не забывайте лайки ставить, и комментарии, собственно, можно оставлять.
Я тоже чуть-чуть напомню, что мы выбираем лучший вопрос и презентуем книжечку какую-нибудь, не обязательно мою, какую-нибудь хорошую книжечку. Вот мы двоим уже на этой неделе отправили, но тут я буду отдельно делать ролики для тех, кто у нас в радиопередаче призы получает.
Отлично, вот. Отлично.
Всем будет приятно.
Главное, чтобы этот человек находился на территории Российской Федерации. Страница ВКонтакте у него должна быть открыта. Еще раз, вот такие два наших условия мы... А тоже напоминаем. Значит, мне очень понравился, первый задам вопрос от Дмитрия, он такой образовательного характера, мне показалось, что это прикольно. Значит, говорит о том, Дим Юрьевич, вы в недавнем ролике у 80-х, записанном с Петром Лидовым, вы упомянули, что в английском языке слова «мэч» и «кошка» — это женского рода. Меня же учили, что местоимения «хи» и «ши» употребляются только в отношении человека, а присвоение пола кошкам, животным и прочим — это проявление частного романтизма. Получается, меня неправильно учили. Вопрос в этом заключается.
Не совсем правильно. Cat, это кошка. Если хотят сказать, что это кот, он называется Tomcat. Ну, либо кликуху, говорят. Как, что всем понятно, что это мужское имя, и значит, это кот. Меч. Это тоже женщина по-английски. Он женского рода. Все эти дюрандалии, экскалибуры и прочие, они женского рода. Это какая связь, я понять затрудняюсь. И еще вдогонку корабли.
Корабль, да.
Это тоже она строго, да.
Это she обязательно.
Steady as she goes, да. Когда так держать, steady as she goes, это she, вот это она. Это не it.
Но с кораблями...
Хотя животное, оно it.
Кораблями, я думаю, что это британские, в этом даже, знаешь, какая-то вот есть романтика в этом. То есть они относятся к кораблю как к одушевленному предмету, как вот действительно к такой мазерборд, что называется, да, то есть мазершип, вернее. То есть
мазершип,
да, какой-то такой. Ну да, действительно, то есть это вот нечто такое одушевленное, то, что они любят, и там вот всячески, ну это, наверное, британцы, они все-таки мореплаватели больше.
Да. Игорь задает вопрос.
А про Tomcat я не знал, кстати, интересно.
Я Tomcat не... первый раз услышала. Я думаю, ну, Cat, ну, там, Китон, это маленький, значит, и так далее. А значит, тут Cat. Ну, я же говорю, образовательный вопрос,
там
образовательная рубрика.
Есть варианты про котят интересные, но мы не будем.
Ну, не будем всех котят перечислять, которые точно женского рода.
Все секреты английские раскрывать.
Игорь задает вопрос. Значит, стоит ли создавать организацию, которая будет бороться за права мужчины, которая будет защищать нас от глупых законов?
Ну, если делать нечего, можно уже начинать, да. Пора. Глядя на то, что творится на Западе, это, знаете, как то, что происходит в США, как известно, через 3 года начинается в Европе, через 7 лет в России. То есть вот до того, пока у нас демократия цвела и пахла, так называемая, в кавычках, я бы сказал, западного типа, вот все происходило вот так. То есть рано или поздно это может доползти до нас. Поэтому да, надо быть готовым.
Надежда с, значит, вопросом-просьбой, советом и так далее. Как специалист по интернету, Дмитрий Юрьевич, скажите, есть ли смысл начинать продвижение блога в 2025 году? Это не трэш-контент и не тиктоки, а, например, книжный блог? Или уже до нас все сказали?
Если, ну и что, сюда вас сказали, там одни умерли, а другие родились, что на этом жизнь не останавливается, понимаете, на том, что до вас кто-то что-то сделал. Если хочется, ну так, условно скажем, продвигать некий контент на широкие народные массы или, боже упаси, зарабатывать на этом деньги, безусловно, надо, да. То есть, и при этом оно не просто так, то есть, это вам я бы посоветовал организовать свой собственный сайт для начала и зазеркалить его во всех соцсетях. Вот, например, во ВКонтакте у вас страничка, в Телеге у вас канал есть. Вот надо всесторонне, со всех сторон на это нападать и старательно продвигать. Вопрос, наверное, в другом у вас, что вы переживаете, наверное, за то, можете вы привлечь 1 000 000 подписчиков или нет. Нет, 1 000 000 нет, не привлечете. Но все вражеские книжки, например, говорят, что если ты можешь найти 1000 подписчиков, собрать 1000 подписчиков, которые готовы платить тебе за твое творчество по $10 в месяц, это получается $10 000 в месяц. Поверьте, далеко не в каждом бизнесе люди, руководители и создатели, столько зарабатывают. Очень далеко не в каждом. Поэтому можете ли вы собрать 1000 человек? Я вас уверяю, легко. Работать только надо целенаправленно и регулярно. трудитесь, и счастье вас найдет.
Максим задает такой вопрос. Вы часто...
Можно я потом, Тань, тоже задам один вопрос?
А давай, давай ты тогда.
Давай. Вадим Гордиенко, можно ли перестать быть малолетним дебилом, вот, да, если осознал себя таковым на 30-м году жизни? И если можно, то с чего бы вы порекомендовали начать?
Можно перестать, а можно не перестать. Большинство не перестает. Как правило, малолетний дебил – это человек
в том числе. Он не в курсе, что он малолетний дебил,
да. Он абсолютно безответственный. Он ни за что не отвечает. Ему вот, так сказать, ты неси меня, река, вот его куда-то несет, а он, перемещаясь по течению, ничего плохого в своем поведении не замечает, все у него хорошо. Это в первую очередь ответственность. Бывает неплохо для того, чтобы выйти из этого состояния, бывает неплохо жениться и нарожать детей. Вот чтобы тебе было о ком заботиться, во-первых, это разумные совершенно заботы, когда женщина и ребенок. Ну, а во-вторых, это такой груз ответственности, что дурь проходит мгновенно. Вот. Как-то так.
Я бы добавил, вы знаете, Вадим, вот если на 30-м году осознал себя малолетним дебилом, то малолетний – да, но если уже осознал, то, наверное, не совсем
дебил. Уже не дебил.
Уже неплохо.
Да. Да. Есть такая английская поговорка: дурак, который осознает, что он дурак, уже наполовину гений.
Ну, это как еще, имей, знаете, виду. Тогда и психологи говорят: признание, значит, да, проблема уже первый шаг, да, к ее решению. Да, вот, да, то же, да, самое. Давайте, то, наверное, Максим, который нас слушает, уже при своем имени Максим, который несколько раз успел зачитать, и ждет, когда же там все-таки это случится. Значит, зачитываю. Вы часто говорите, что дети, как мартышки, которые копируют все за родителей, чаще всего вырастают точно такими же. А как тогда получилось, что у Тони Сопрано вырос такой оболтус, как Эй-Джей? Знаю, что это только сериал, но ведь таких в жизни примеров очень много.
Ну, это ж разное. Чё? Если папа зверски активный, дети не обязательно будут зверски активные. Дети, как говорят мальчики, большинство наследуют от мамы, а вовсе не от папы. Чтобы вырос такой демон, ну, не всегда так бывает. Энтони Сопрано, на минуточку, это социопат и уголовник. Это крайне специфический тип личности, встречающийся не очень часто. Это социопат, то есть человек, который в нормальном обществе, он вести себя как человек не может. Уголовник. Ну, а сын обычный человек. Он просто, ну, на фоне отца он такая тряпка по жизни-то. Ну, и там, конечно, все это выкручено просто для сюжетных ходов, просто до предела выкручено, что он тряпка, и с девками не складывается, и тут не получается, и пацаны не уважают, и вот я уже рыдаю и переживаю за экологию, и как вот мы войну разжигаем или нет. Ну, бывает, да, бывает и так, но в целом нет.
Петр, какой-нибудь еще вопрос приглянулся или зачитываю?
Нет, зачитываю, я просто добавлю. Мне показалось, что вообще, да, такой батя, знаешь, там вообще неизвестно, что там вырастет на самом деле. Да, то есть нам кажется, он такой весьма положительный, классный персонаж, и сын, наверное, должен такой же быть. А вообще, представьте там, каково парню приходилось там по всем вопросам. И тут тоже осознание, что он, в общем, там криминал. И как бы, ну, то есть не все очень однозначно, мне кажется, здесь в этой схеме.
Ну и плюс это кино.
Да, и плюс это кино.
Там отдельные, так сказать, аспекты выпячиваются, чтобы лучше было понятно, о чем речь. А в жизни оно все-таки не так.
Значит, пишет нам Паладин Бравы вот с таким вот ником. Значит, вопрос начинается с претензии в мой адрес. Татьяна опять его не зачитает. Он говорит, сразу хочется продолжать, да, коллеги? Вот когда так начинается...
Ох уж это Татьяна.
Ох уж это Татьяна. Зачитываю, значит, чтобы неповадно было. Дим Юрьевич, проблема с мигрантами в Европе. Это карма за столетие колонизации Африки?
Нет, я думаю, что это совершенно осмысленные ходы по подготовке американцами европейской элиты, которая, эта элита, будучи выращенная в совершенно идиотских парадигмах, там, про сказки, про всеобщую любовь и прочее, а давайте всех к нам запустим, и нам станет хорошо, и население помолодеет, и рабочей силы больше, и свежая кровь вольется. Непонятно только. Вы на полном серьезе уверены, что вот эти люди, которые только что условно пасли коз в африканских степях каких-то, саваннах, а тут они приедут и начнут мерседесы клепать, да? Для этого учиться надо очень долго, и работать надо очень долго, и растить рабочие династии. Они не хотят, они не хотят работать. Им прекрасно живется на пособие. Что, какую пользу они несут принимающей стране? Никакой, вообще никакой. Это только криминал, уголовщина и высасывание всяких пенсионных фондов, социальных выплат. Все, больше ничего нет. Для чего это сделано? Для того, чтобы укрепить экономическую мощь Европейского Союза? Нет, наоборот, чтобы его развалить. Кто хочет, как это, ищи, кому выгодно. Кто хочет развалить? О, красавчик! Кто хочет развалить Европейский Союз? Соединенные Штаты, потому что это открытый экономический конкурент. В Штатах стало все похуже. Китай не можем раздербанить, а Европу можем. Вот они ее дербанят, в том числе и с помощью мигрантов. Все там будет плохо. Дальше будет еще хуже.
Давайте задам вопрос про кино, и таким образом как раз потом к фильмам и перейдем. Значит, просто гражданин нам пишет. Добрый вечер. Вопрос такой. Какая самая большая сложность возникла в процессе перевода и озвучки иностранных фильмов, и какой механизм, ну, то есть алгоритм, мог бы упростить работу по производству данного контента?
Никакой. Ничего не может упростить.
А сложности тогда какие?
Американцы кино снимают для того, чтобы заработать денег, это ключевое. Кино – это разновидность бизнеса, там зарабатывают деньги. Когда американцы выдают свой фильм для проката в другой стране, например, в России, то переводчикам выдают специальные, так сказать, сопроводительные документы, так называемые, как они, я не помню, там, титрованные субтитры или как-то так, где тебе каждое предложение, сказанное персонажем, подробно разжевывают в комментариях. И здесь имелось в виду вот это. Здесь пошутили, тут сказали гадость, это оскорбление. Все это в переводе должно присутствовать. Другое дело, что наши переводчики этим не пользуются. Они очень сильно умные, им не надо все. Тупые американские фильмы, что там переводить? Ну, в результате получается то, что получается. Плюс, если ты занимаешься этим, извините за нескромность, на профессиональной основе, вот интернет, общайся с создателями, это тоже напрямую можно. Тебе еще более подробно объяснят, что это и как это. Что надо для того, чтобы хорошо переводить, это неразрешимые задачи, в принципе. Надо там родиться и вырасти. В детстве надо слушать детские песни, знать всякие считалочки, выручалочки и прочее, подростковые книжки читать, подростковые фильмы смотреть, потому что если ты этого не видел и ты там не рос, все мимо тебя проедет, ты вообще не понимаешь, о чем это. Есть такой хороший фильм, называется «Кто подставил Роджера Кролика», который его... Нет, как раз наоборот. Его зовут Роджер Рэббит. Да. Рэббит – это фамилия.
А вот мы переводим по-другому, время.
Кто
да.
подставил кролика с маленькой буквы, кролика Роджера? Нет, он Роджер Кролик, начиная отсюда. А дальше там сплошные отсылки к американским мультфильмам 40-х, 50-х годов. А я там не жил ни в 40-е, ни в 50-е. Я вообще не понимаю, кто это такие, что там смешного. И все мимо получается. Ну, вот если ты там не жил, не рос и не общался среди аборигенов, многое тебе будет недоступно, хотя интернет задачи серьезно облегчает. Но получается так, что невозможно вырасти и там, и тут одновременно, поэтому проблема нерешаемая. Но мы стараемся, и получается неплохо.
Ну и, кстати, что характерно, все, многие герои мультфильмов так называются, там, Дональд Дак, Микки Маус и так далее, Роджер Рэббит.
Да, да.
Какой вопрос выбираем, какой самый интересный показался? Все забыли.
Петр, да.
Мне понравился тот, который я зачитывал, про 30 лет. Он такой философский. Если человек задумался, 30 лет.
Да. Этот хороший, да. Вадим его.
Может быть, ему какую-нибудь полезную книгу, где он найдет ответ, что делать.
У нас все полезные книги.
Надо написать книгу, как не быть малолетним дебилом. Или я уже пропустила, такое уже есть. Ну, в общем.
Ох, непросто, нет.
Непросто.
У нас есть хорошая книга из новых. Называется «Машина убийства», про итальянских мафиози в Америке. Почитайте.
В общем, Вадим, мы вас поздравляем. Да, с вами обязательно свяжутся. Проверьте еще раз, чтобы страничка ВКонтакте была а ваша открыта. Ну что, к кино давайте перейдем. Я знаю, Дмитрий Юрьевич, что да. по моей просьбе, ну, по нашему общему согласию, я взяла у вас письменное согласие, чтобы вы мне потом не предъявили, что я вас там заставляю, принуждаю и так далее. В общем, посмотрели «Волшебника изумрудного города». Рассказывайте, как вам.
Я, как в предыдущем сюжете, досмотрел не до конца, я убежал с середины, потому что он совсем детский, я не могу, я взрослый человек, очень тяжело такое смотреть. Что сказать? Ну, продукт мирового уровня, безо всяких кривляний, все эти так называемые спецэффекты, тут, понимаешь, смерч, здесь этот страшило мудрый, трусливый лев, железный дровосек, все представлено как надо, ничто не вызывает, лично у меня не вызвало никаких нареканий. Интерьеры каких-то дворцов Светлана Ходченкова, если я правильно запомнил, да, которая там изображает Бастинду, прекрасно, талантливейшая актриса, смотрела одним глазом, там другим сверкала и всякое такое. Непонятно, откуда взялся Урфин Джюс, то есть там все сделано с уважением к оригиналу. То есть не там шаг влево, шаг вправо, не надо такого, не надо изобретать. Девочка современная, да, ну так это и правильнее, в общем-то. Собачка у нее не такая, как в сказке там черненькая была,
Джек Рассел,
правильно
да.
помню. Тут Джек Рассел, да, безумно лихой бегает.
Татоний, вот. Как мы знаем, не Татошка, а Татоний.
Да, да, да. Отлично сделано все эти живуны из голубой страны. Без всяких кривляний, все вот из книги взято, перенесено на экран. И это мне сильно понравилось. Что, ну, это, понимаем правильно, мне 63 года, и детские фильмы я несколько не так вижу. Что, так сказать, не очень. Очень много лишних разговоров, именно лишних. Можно без этого совершенно спокойно обойтись. Это раз. Диалоги кто-то не очень ловкий писал. Очень мало шуток. Это два. Потому что дети в зале первый раз засмеялись, когда... трусливый лев увидел мышонка, и мышонок
захихикал. А это ближе к концу уже было, весь, да. Вот, и,
да, это середина, угу. Да, это через час примерно. Это ну, слабовато, же. Потому что, вот, например, собака, это, как это в Америке говорят, это сайдкик, то есть это такой помощник. Ну, на примитивных примерах это вот Шрек, да, Шрек, он зеленый, людоед, и говорит как шотландец, это важно. А с ним осел с Шреком. А осел это нью-йоркский негр Эдди Мерфи, который говорит как негр, шутит как негр и всякое такое. Это всем, кто слушает на английском языке, носителям языка, всем понятно. Тут собачка, она вот то же самое, это должен быть помощник, который такой разбитной, веселый, смешной, а не получилось, надо было звать других юмористов. Подсказываю нашим кинодеятелям, вот в упомянутом «Сопрано», например, на протяжении 86 эпизодов шутят, и каждый раз смешно, ты не ожидаешь такой шутки, просто не ожидаешь. Почему? А потому что шутки сочиняет отдел из 20 человек. Это разные люди, они шутят по-разному, и вот вставленные таким образом наработанные шутки, они действительно смешные, надо звать специалистов по шуткам, которые вам пошутят, и будет смешнее. Это очень сильно добавит для фильма. В зале я 4 числа поехал, посмотрел, ну, я не могу сказать, что там 100% продано, но 2/3, грубо говоря, днем. На 3 часа. 2/3 зала родители с детьми, то есть это очень хороший результат, потому что в кино 10 человек на один сеанс – это мало, а 13 – это уже очень много, ну, если в среднем, так сказать, округлять. Фильм уже, по-моему, миллиард
уже
собрал.
Уже 2 миллиарда рублей.
Безусловно,
уже,
да. О, молодцы. То есть создателей только поздравить, молодцы. А самое главное, я заглядываю в будущее, как обычно, это же франшиза.
Там же книжек сколько, да?
То есть это вот Да. Штук 7 или 8, 7, да. Я уже сбился. Да, вот следующее, там, Урфин Джюс и его деревянные солдаты, и пошло 7 подземных королей.
Каждый год там, мы с друзьями.
Маранов, да. Да, так это круто. Понимаете, когда вот есть книжки про Гарри Поттера, образуется франшиза, это мечта всех этих самых кинодеятелей, потому что люди, которые посмотрели первую, обязательно пойдут посмотреть вторую. Это само по себе реклама. Здорово, здорово сделано, все красиво, все сказочное, все сверкает, крутится. Повторюсь, ну, лично для меня, для дедушки юмора маловато, я бы подбавил, есть над чем поработать. Но в целом молодцы, сделали по-настоящему нормальное детское кино, которое вот с удовольствием посмотрим.
То есть на вторую часть пойдете?
Поздравляем создателей. Да.
Ну, все, обязательно тогда. Спасибо большое вам, коллеги, за беседу сегодня. Отпускаю нас всех отдыхать еще вот те самые деньки, которые остались, и вечера тоже. Ну, скоро встретимся в пятницу, так точно, Дим Юрьевич, будем подводить итоги недели уже. А Дмитрий Пучков, да. Петр Лидов, Татьяна Ладяева сегодня для вас работали. Друзья, всем спасибо.
Спасибо.